кажется, ты сейчас рассуждаешь как немецкие политики, которые делали бюджет и говорили, у нас же есть 60 миллиардов, они вот лежат уже у нас в кармане, нам же их выделили. Ну, куда-то же мы их должны потратить.
Привет, меня зовут Александр. Вы слушаете 112-й выпуск «Вас подкаст». Подкаст о переезде и жизни в Германии. Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы. Это очень важно для развития подкаста. И не забывайте о наличии у нас Patreon и Boosty, а также платформы Buy Me a Coffee, где вы можете поддержать нас материально. Ну что ж, сегодняшний выпуск очень долго я планировал и хотел записать. Мы еще с Сашей в конце прошлого года потирали руки, когда же мы сможем, наконец, снова встретиться в этой виртуальной студии с Артемом, чтобы поговорить о состоянии немецкой экономики, о том, как это состояние влияет на нас и, может, будет влиять в будущем. Ну, понятное дело, что оно имеет самое прямое влияние на всех нас, потому что это то, сколько мы платим за покупки в магазинах, то, сколько мы платим за электричество и отопление, то, что происходит с фирмами и компаниями, которые производят разные товары, которые мы покупаем, и в том числе и обеспечивают рабочие места. Так что, да, перейдем к нашей основной теме сразу после коротких новостей подкаста. В этом году мы решили пропустить день рождения подкаста, который вот-вот прямо сейчас, по сути, у нас и происходит. Мы подумали, что 4 года — это не такая круглая дата, и мы, наверное, лучше соберемся в следующем году и устроим что-нибудь грандиозное на 5 лет подкаста. В этом году, к сожалению, из-за всех происходящих событий не то чтобы большое желание есть что-то проводить и собираться. Ну и в целом тяжеловато это делать мне одному. Саша в отпуске. Ближайшие еще пару месяцев точно будет, поэтому отложили мы это событие. Но вы можете нас поздравить в комментариях в Телеграм-канале или в личку. Нам будет очень приятно. Пишите свои пожелания, пишите свои любимые выпуски. Как всегда, мы будем очень рады. Ну и, наконец, после долгого вступления хочется поприветствовать в этой виртуальной студии Артема. Привет, Артем.
Всем привет, спасибо за приглашение.
Да, в прошлый раз я не помню, один или два выпуска мы уже записали вместе, но в прошлом выпуске мы были, вот, мне кажется, в самой яме, да, экономика и цены на электричество были на самой-самой вершине, или, по крайней мере, близились к этому, вот, но при этом выпуск был очень позитивный, и мы все в хорошем настроении закончили его, и твой прогноз был в том, что все будет хорошо совсем-совсем скоро. Вот. Ну, наверное, мы про прогноз еще поговорим, но да, мы тоже очень ждали этого выпуска и надеюсь, что сегодня обсудим все темы, которые у нас скопились касательно экономики, цен и что же нас ждет в ближайшем будущем, потому что очень много новостей на самом деле было. И они прям так проходили через весь прошлый год красной нитью. Все новости, связанные с бюджетом, все новости, связанные с различными сложностями, которые правительству пришлось решать за это время. Ну и давай, наверное, начнем с самого главного. Как ты считаешь, прогноз твой сбылся, все стало снова хорошо?
На самом деле, интересный вопрос, на который сложно ответить, потому что мы тогда обсуждали, на самом деле, это было, мне кажется, где-то в конце 2022 года или в начале 2023 года, когда цены на энергию, цены на электричество, все пошло наверх. Никто не мог предугадать точно, как это все будет развиваться, пойдут ли они вниз, пойдут ли они наверх, стабилизируются ли они. Мой, если обобщить, прогноз состоял в том, что все-таки мы преодолели пик, тоже инфляции в энергоресурсах, и все пойдет вниз. И я даже помню такой момент дискуссии, которая у нас была втроем, что твоя коллега спрашивала, будет ли такое, что в Германии будет рубить лес, и лес будет спаливать, чтобы отапливать дома. Такого, к счастью, не произошло. И, к счастью, последних полтора года все довольно-таки стабилизировалось, инфляция пошла вниз, то есть инфляция до сих пор есть, но она уже не 7, 8, 10, 15% годовых, а Вот последние данные – это примерно 3-3,5% в годовом исчислении. Энергоресурсы, цены упали по сравнению с 2022-2023 годом. То есть с этой стороны все выглядит как стабильная ситуация. Но, конечно же, если смотреть сейчас не просто на следующий год, там через год, в 2025 году, а на среднесрочную перспективу Германии, есть, конечно же, не только... скажем, солнце и солнечный вид, но, конечно, некоторая облачность, с которой Германии придется бороться в следующие годы.
Ну, звучит все равно очень позитивно. Да, действительно, лес жечь не пришлось, но какое-то время цены на электричество были довольно высокие, на отопление тоже. Причем цены на отопление аукнулись нам уже в конце года, да, потому что в Германии такая система, что ты в течение года обычно платишь какую-то фиксированную сумму, а потом в конце года ты доплачиваешь то, что ты не доплатил в течение года. Вот. И фирмы-арендодатели, конечно, немного увеличили сумму месячных платежей, но все равно недостаточно. Поэтому довольно большие платежи были у тех, кто доплачивал в конце года за отопление. Но в остальном, как будто бы вот как раз к концу года уже все стабилизировалось, и цены на электричество уж точно пошли вниз. Причем так значительно. Это касается физических лиц и обычных потребителей. А можешь ли ты что-то сказать касательно цен на разные энергоносители для индустрии, да, для крупных фирм, предприятий, которые тоже очень сильно страдали от этого? Ну, естественно, если что-то дорожает для фирмы-производителей, то это в конечном итоге ложится и на покупателя.
Совершенно верно. Мне кажется, нужно... снова напомнить для всех нас и для слушателей систему ценообразования в Германии. Потому что здесь довольно-таки сложный механизм, как это работает. И этот механизм состоит из нескольких компонентов. И вот если говорить именно за энергоресурсы, то есть за газ, например, или за электричество, которое там делается, или из солнечной энергии, или же там из ветряной энергии, из атомной энергии, цена за энергоноситель — это примерно 30-35-40%, может быть, от общей цены, которую потом платит в конечном итоге индустрия или же частный сектор. Цены на энергоресурсы, например, тот же самый газ, сейчас, в нынешнее время, в 2024 году, на самом низком уровне, начиная с 2018 года. То есть цены на газ, на самом деле, очень серьезно пошли вниз. Это связано, конечно же, и с тем, что кризис 2022-2023 года, он перешел, он пошел на нет. Но, конечно же, и перенасыщение рынка сейчас так называемым LNG-газом, который сжижается и который везется потом или из Катара, или из Саудовской Аравии, или из Америки, и везется в Европу. То есть сейчас перенасыщение рынка газом, энергохранилища, которые в Европе есть, там Европа спасается газом, который должен хватать на 2-3-4 месяца, чтобы пережить зиму. Мы сейчас находимся в конце марта, и энергорезервы, они сейчас полны на 70%, что безумно высокий уровень, это выше, чем 2023 год, выше, чем 2022 год, даже, например, в том же самом уровне, что 2020 год, когда началась корона, и вся индустрия была закрыта, и никто не использовал газ.
Ну, вообще, к концу зимы иметь хранилище наполненное на 70%, это звучит прям, ну, очень хорошо. Хотя зима была довольно теплая, да.
Да, с одной стороны, звучит очень оптимистично, это звучит хорошо. Это значит, что пути снабжения Европы газом, они перенастроились, цепочки поставок, они перенастроились с других рынков на Европу. Европа может покупать свой газ, который нужен, с других рынков, с Норвегии, с Америки, с Южной Америки, с того же самого Ближнего Востока. Это один аспект. Но второй аспект, это может означать то же, что просто не поставки газа выше, а это значит, что потребление ниже. Один фактор, который ты назвал, это теплая зима, которая была. Безусловно, это помогло Европе. Но второй фактор, про который мы поговорим чуть позже, это то, что Европа сейчас использует меньше газа. Конечно же, это savings, да? Это вся экономика, которая производство, индустрия, частный сектор делают за последние 2-3 года в Европе, но и это уменьшение уровня производства. И разобраться, что есть что, это уменьшение потребления из-за того, что мы научились больше экономить, или это уменьшение потребления, потому что просто нам не нужно так много производить, соответственно, экономика сейчас расширяется, наоборот, сужается. Вот это именно тот фактор, который нужно разобраться более детально. Но, может быть, мы это перенесем на чуть попозже, а поговорим просто про цену, потому что с чего мы начали? С того, что цена на сам энергоресурс, она сейчас на самом низком уровне за последние 5-6 лет, начиная с 2018 года. Но в Германии цена за энергоресурс сам по себе это примерно треть всей цены, которую платит индустрия или которую платит частный сектор. Все остальное, и это более критичный пункт для Германии сейчас, это инфраструктура, то есть цепочка, система, технология, по которой энергоресурс идет с хранилища или с фабрики, где он сжигается, где производится энергия, к человеку, к индустрии, которая потом использует этот энергоресурс. Это примерно тоже треть всей цены. И все налоги, которые в Германии платятся за переход на возобновляемые источники энергии, разные другие налоги, которые платят индустрия или частный сектор, это примерно тоже одна треть всей цены. В прошлый раз мы говорили о том, что даже если энергоресурсы вырастут десятикратно, все равно цена для потребителя вырастет всего лишь в 3 раза. Именно потому, что 2/3 всей цены, они стабильны, а 1/3 энергоресурсы, она увеличится в 10 раз. Сейчас же происходит немного другой фактор в Германии, что цена за энергоресурсы, она более-менее стабильная, она упала, но зато цена на инфраструктуру из-за инфляции, которая была в последние 2-3 года в Германии, она растет. И более того, цена за налоги, еще 1/3, она растет еще более сильно, именно из-за того, что Германия вводит налоги, вводит так называемые пошлины на переход на возобновляемые источники энергии, которые они перекладывают сейчас на нас, на потребителей, чтобы мы платили, чтобы в Германии был больше доход налогов, чтобы Германия могла быстрее переходить на возобновляемые источники энергии.
Ну, то есть то, как Шольц поездил по странам Ближнего Востока и порешал там вопросики, это было все успешно, насколько я понимаю, если так быстро удалось перейти на сжиженный газ, и то, что сейчас мы уже даже говорим о том, что даже допандемийные времена уже мы достигли. Но при этом, да, растут налоги и растут какие-то дополнительные пошлины. И здесь, мне кажется, стоит, наверное, вспомнить главную тему конца осени 2023 года. Это бюджет на 2024 год, в котором была большая-большая-большая дыра. И каким-то образом ее удалось залатать временно. И одним из способов, как ее залатывали, это как раз повышение разных налогов и снижение финансирований для зеленых проектов. Может быть, можешь что-то сказать тоже на этот счет и насколько это тоже отразилось на вот этих 2/3 цены за энергию для конечных потребителей?
Да, я отвечу на этот вопрос, но прежде всего, разреши мне еще сделать одну ремарку про твой комментарий насчет Шольца. Мое субъективное мнение состоит в том, что, может быть, на короткой дистанции, на месяц, на 2, на 3, на 4 решает политика, но ценообразование на длинную дистанцию, на год, на 2, на 10 лет, это все-таки чистая экономика. Когда Европе пришлось в 2022-2023 году перестраиваться на новый порядок, к новым суплайерам, просто поднялись цены. Самый простой экономический механизм, когда цены растут, тогда поставщики, те же самые энергоресурсов, просто везут свой товар туда, где больше платят. И, соответственно, те же самые катарцы, те же самые американцы просто повезли свой товар, а именно тот же самый газ, не в Китай, а они повезли его в Европу, потому что Европе больше платила. Соответственно, это самый обычный механизм по Адаму Смиту, и экономика все порешает, пока политика не вмешивается в нее. Насчет твоего вопроса, бюджет в 2024 году, на самом деле это очень такая казусная ситуация, и это менее экономика, это на самом деле здесь состоит проблема на 100% политики, политики Германии. Почему политики? Потому что нам нужно пройти всю историю последних 10 лет вместе, чтобы понять, какие статуты работают в Германии и почему здесь настолько все это сложно. Каждая страна имеет свои собственные законы, свои собственные там трюки. И в Германии, не исключение, здесь тоже есть свои собственные такие нюансы. Первый нюанс заключается в том, что еще давным-давно, лет 10 тому назад, после того, как Европа очень болезненно переживала все последствия финансового кризиса 2007-2008 годов, спасали Грецию, спасали Италию, Испанию, Португалию, примерно в это время, вот точно не помню, в каком году, или в 2014 или 2015, в Германии приняли закон, что в Германии на конституциональном уровне запрещается брать и увеличивать госдолг. И, соответственно, если посмотреть на график процента госдолга Германии, в 2014 году он был примерно 80% от BIP, от ВВП страны. А сейчас он упал меньше 60%. Соответственно, госдолг Германии не растет уже 10 лет примерно. А экономика растет, соответственно, процент госдолг к экономическому потенциалу Германии, он все время уменьшается с года в год. И в Германии уникальная ситуация, что госдолг уменьшается по сравнению со всеми остальными так называемыми странами Большой Семерки, по сравнению с той же самой Америкой, Японией, теми же самыми Францией, Италией и Великобританией. И именно это правило, оно создало этот казус, который случился с нами в конце 2023 года. Потому что правило, которое включено в конституцию страны, так называемый Grundgesetz, оно не может поменяться просто правящей партией. Чтобы поменять конституцию, тебе нужно как минимум 2/3 всего Бундестага, который проголосует за изменение этого правила. И сейчас политическая ситуация в Германии состоит в том, что правящая коалиция, так называемый светофор, зеленые, желтые, красные, у них там чуть-чуть больше, чем 50%, но шансы, что они по какому-то закону получат больше, чем 66%, которые нужны, чтобы поменять конституцию, равны нулю. И, соответственно, они стали заложниками этого правила, что Германия не может больше брать в залог взаймы деньги. И для этого нужно менять конституцию. Второй казус случился в том, что за последние 3-4 года, в 19, 20, 21 годах, Германия использовала лазейку в этом законе, который только что объяснил, что, конечно же, ты не можешь в Германии наращивать свой госдолг, но есть исключение. Исключение состоит в том, что если в стране случается какой-то экстраординарный кейс, и этот экстраординарный кейс случился как раз в 2020 году с короной. Напомню для всех, что в 2020 году все большие страны начали печатать в огромной массе деньги. То есть они брали в долг в центральном банке деньги, печатали их, раздавали людям, раздавали гостевые кредиты, раздавали так называемые вертолетные деньги людям, чтобы люди, которые сидели на локдауне, получали все-таки деньги и, соответственно, жить на эти деньги. Это непосредственно привело к инфляции, которую мы все заметили последние 2-3 года.
А это можно делать без какого-то одобрения Центрального банка европейского? Потому что евро — это же как бы валюта всего большой части Евросоюза. А на нем завязана экономика как отдельных стран, так и всего Евросоюза в целом. И в тот момент, я так понимаю, что из-за как раз неожиданности и серьезности ситуации, видимо, это было какое-то особое положение, которое позволило так делать. Вообще, насколько много, все мы знаем, да, про то, что, значит, в некоторых странах действительно могут бесконтрольно печатать деньги, и за это может подстегнуть инфляцию или увеличить долг страны. А как с этим в Европе? Вообще, обычно, насколько много печатают денег, если так можно сказать? Такой совсем, конечно, нубский вопрос, но надеюсь, ты понял, что я имею в виду.
Абсолютно, да. Давай перед тем, как отвечать вопрос насчет Европы, разберемся сначала с, скажем, с обычной страной, не Америкой, не Европой, не Швейцарией, там, где у них нету так называемой резервной валюты. В самой обычной стране, неважно, от Албании до Узбекистана, если ты начнешь печатать деньги, у тебя увеличивается денежная масса, но у тебя продуктная масса, то есть все продукты, которые ты можешь купить, или сервисы, которые ты можешь купить у себя на рынке, они не увеличиваются. К чему это приведет? У тебя намного больше денег, но та же самая масса продуктов, соответственно, все подорожает, будет инфляция. Потому что цена твоих денег просто, она уменьшится. Раньше ты тратил там, скажем, тех же самых узбекских долларов на продукт А. Теперь у тебя в два раза больше денег в обиходе, ты тратишь сейчас $200. Ну, в общем, в целом за двойную зарплату ты покупаешь ту же самую корзину продуктов или товаров, как ты покупал раньше. Это в обычной стране, потому ты прав. Обычно, если ты просто бесконтролированно печатаешь деньги, это приводит к инфляции, к огромной инфляции. Но есть исключения, именно те страны, и среди них страны, в которых в обиходе идет евро, в которых так называемые резервные валюты. Резервные валюты значит, что ты как донор валюты, остальные страны хотят купить именно твою валюту. И, соответственно, когда ты начинаешь печатать свои деньги, другие страны, то есть у тебя цикл обихода твоей валюты не закрыт только в стране, но другие страны хотят купить твою валюту. Лучший пример для этого – это доллар или швейцарский франк. Все страны, там, где происходит в мире какой-то кризис, пытаются купить валюту, которой они доверяют, а именно швейцарский франк. Это приводит к тому, что такой наплыв на швейцарские франки – и все хотят обменять свои там доллары, рубли, гривны, тугрики, евро на швейцарские франки, что швейцарский франк, чтобы его валюта по сравнению с другими мировыми валютами не увеличилась в 2, 3, 4, 5 раз, он начинает просто печатать свои деньги и раздавать их и принимать со всего мира доллары или евро или там другие валюты или там китайские юани, ренминби, только чтобы погасить этот спрос из дня. Это плюс резервных валют, потому что если ты печатаешь больше своих денег, ты эту инфляцию, которую ты бы привел в закрытой системе, бросаешь не на свою экономику, не на свой экономический сектор в своей стране, а ты размазываешь его по всему миру. Самый лучший пример – это доллар, но также швейцарский франк, который за последние 5 лет просто вот печатает деньги, продавая их по миру, потому что все люди хотели швейцарский франк, заработал примерно около 1000 миллиардов евро. Просто так, из воздуха. И евро то же самое. В меньшей степени, но то же самое. Люди из всего мира, они хотят инвестировать свои деньги в евро, то есть вложить свои деньги в евро, потому что они верят в евро больше, чем другим там африканским, южноамериканским и т.д. валютам, и хотят его купить. Но чтобы больше напечатать евро, или чтобы больше напечатать резервных валют, обычно тебе хватает постановления Центрального банка страны. То же самое Америки или Швейцарии. А в Европейском Союзе для этого есть Европейский Центральный Банк, который тоже может постановить. Он работает как институт, который внепартийный и который, скажем, не советуется какой-то из одной из стран Евросоюза. Он решает сам за себя. И, соответственно, он может постановить печатать больше денег, чтобы сдерживать инфляцию или разгонять инфляцию. Это его как самая главная функция. Но в это время, когда бахнула корона и никто не знал, как это будет, насколько серьезно это будет, сколько нужно будет денег, каждый из стран принимали так называемые резервные пакеты. Европа принимала 3-4 пакета, которые потом она приняла. Например, 800 миллиардов евро резервный пакет, что мы сейчас напечатаем, и по какой-то квоте раздадим каждой из стран. Германии, Франции, Исландии, Дании и т.д. и т.п. И вот это правило, вот эти все так называемые not funds, да, то есть какие-то деньги, которые появляются в экономике или в бюджете страны, не именно из-за обычной оперативной деятельности страны, а из-за форс-мажорной ситуации. Они не учитывались в этом статуте Германии 2014 года, и они могли увеличивать задолженность Германии. И вот именно этими двумя правилами Германия хотела, вот правительство Германии хотело воспользоваться в 2024 году. Из всех тех постановлений, всех тех резервных фондов, которые принимали в 19-20 годах из-за короны, осталось неиспользовано 60 миллиардов евро для Германии. Германия их получила от Европейского центрального банка, но не использовала, потому что она не исчерпала полностью весь бюджет. И правительство Германии решило, окей, если мы не исчерпали полностью этот бюджет, который мы получили, эти сотни миллиардов евро от пакета антикороны, давайте их вольем, эти 60 миллиардов оставшихся денег, в бюджет 2024 года. И к обычным бюджет Германии, правительство Германии примерно 450-500 миллиардов
евро, они еще добавили вот этих 60 миллиардов нерасходованных денег с 20-21 годов, и у них получился бюджет примерно 550 миллиардов. И этот бюджет они как раз уже запланировали разные инвестиции именно в зеленую энергетику, именно в разные инвестиции в будущее, и написали для этого закон, бюджет. И этот бюджет они дали на рассмотрение в Бундестаг, а также на рассмотрение дали на проверку в главный юридический орган Германии, который находится в Карлсруе. И весь казус, который мы переживали в декабре 2023 года, случился из-за того, что главные юристы Германии, которые проверяют, работает ли правительство по правилам и по конституции, они постановили и сказали, что Германия не может израсходовать деньги, которые выделялись на борьбу с короной в 2021 году, они не могут их использовать сейчас на другие проекты, даже если они остались, даже если они не расходованы, и они гипотетически есть в Германии на черный день. И в этом заключался весь казус, что правящая партия, коалиция, они взяли, запланировали уже 550 миллиардов, включая 60 миллиардов короны денег, а данные юристы, судьи им сказали, нет, извините, возвращайте 60 миллиардов, не используйте их и пытайтесь ввести вас в бюджет, тогда сумма не 550 миллиардов, а примерно 490 миллиардов евро. И вот в этот статус, когда уже год 23 заканчивается, новый 24 год вот-вот начинается через пару недель, но ваш бюджет не сошелся, вам нужно снова перерабатывать все и смотреть, где можно поднять налоги, то есть увеличить кэш-ин, который будет у вас в бюджете государства, или же уменьшить ваши растраты. И это все случилось буквально за, что нужно было искать решение за несколько недель. Вот это был самый главный казус, который привел всю Германию в ступор. Потому что как могли политики что-то планировать, какие-то затраты, не проконсультировавшись до этого с юристами, и как они могли так долго ждать, и юристы тоже, не принимать этот закон и только объяснить это в конце декабря или там в начале декабря, что нет, извините, пожалуйста, поменяйте ваши затраты, потому что вам нужно сейчас сэкономить буквально за несколько недель 60 миллиардов евро.
Но, конечно, вот бюджета государственного такого не ожидаешь. Ну, интересно, конечно, узнать. Может быть, мы когда-нибудь узнаем, в чем была причина этого, да, в каких-нибудь мемуарах кого-нибудь, кто там работал в том правительстве. Вот. Но главное, что удалось решить, кстати, решение как-то оно очень тихо прошло. То есть было громко из всех утюгов слышно про то, как вот, значит, дыра в 60 миллиардов. Эта цифра ужасающая, как значит, что и оттуда денег взять нельзя, и оттуда тоже нельзя, и здесь нельзя сократить. Вот, а потом как-то резко бац, и нашли они решение. Вот я тут посмотрел постфактум уже, и насколько я понял, в основном как раз зеленые проекты все и подрезали. И, возможно, частично, кстати, на фермерах это отразилось, из-за чего они спустя пару месяцев вышли все бастовать на улице и автобаны.
Абсолютно, так точно. Это как раз была одна из прямых причин, почему, например, те же самые фермеры перекрывали своими тракторами автобаны и устраивали демонстрации по всем большим городам, а также в Берлине огромную демонстрацию. На самом деле, у меня субъективно немного другое мнение. Конечно же, правительство справилось, оно нашло возможность сократить свои затраты на 60 миллиардов даже в следующем году, несмотря на временное давление, что было всего лишь несколько недель. Но, как по мне, мое личное мнение, у них получилось как бы из еле-еле что-то слепить ради того, чтобы просто респектировать это правило, что нельзя брать новые долги. Но если подумать, мы сейчас в Германии, и мы это та генерация, которая еще будет, как бы, есть плоды всех тех решений, которые случаются сейчас, а следующие 20, 30, 40 лет. Мы сейчас живем в время больших перемен. Германия хочет и должна стать более аутаркной, более независимой по энергоресурсам. Она хочет инвестировать огромнейшие деньги в то, чтобы сделать этот переход энергобаланса в сторону возобновляемых энергоресурсов. Кстати, это уже идет. Это, мне кажется, тоже огромная тема для разговора, потому что 23-й год закончился тем, что больше, мне кажется, 60% всей энергии, которую Германия использовала, она пришла все-таки из возобновляемых источников. То есть именно в электроэнергии огромные шаги Германия делает к тому, чтобы себя обеспечить и не зависеть ни от кого. Но все же, чтобы это все сделать, это огромнейшую трансформацию. Тебе нужно инвестировать деньги. И есть только две возможности, как по мне, как ты можешь эти деньги достать, чтобы эту информацию осуществить. Или ты берешь долг, соответственно, тебе нужно сейчас брать это кредиты, которые запрещены законом, или же ты увеличиваешь сейчас налоги, чтобы брать побольше с нынешнего поколения, с индустрии, с экономики, от людей денег, чтобы их больше взять, чтобы больше инвестировать в трансформацию. И то имеет свои плюсы и минусы. Но самый главный минус нынешней стратегии, что мы не берем больше кредитов, но зато мы больше берем налогов сейчас и минутно с индустрии и также с людей, заключается в том, что тем же самым этим шагом ты увеличиваешь затраты экономики, ты увеличиваешь затраты людей, и ты делаешь свою же экономику Германии по сравнению с Америкой, а также по сравнению с теми с твоими соседями. От Польши до Дании, если типа часовой сделки. Ты делаешь ее менее резилиентной или же...
Конкурентной.
Да. Менее конкурентной, так точно. И Германия нашла возможность соблюдать эти правила и не брать больше долгов. Конечно, можно похлопать, потому что сейчас все идет в сторону 50-55% по сравнению с той же самой Францией, там где 100%, и той же самой Америкой 130%. Но зато эти страны, у которых больше задолженность, они инвестируют в свою экономику, делают ее более растущей, и, конечно, за счет того, что она быстрее будет расти, и растущая экономика через 10-15-20 лет будет тебе приносить больше дохода, и с этого дохода ты сможешь погасить свои долги, которые берешь сейчас. То есть здесь нету плюсов и минусов, но нужно понимать, это все-таки какой-то баланс. И тебе нужно думать, сколько ты забираешь сейчас ресурсов с экономики, или сколько ты берешь ипотеки и даешь долгов на будущее поколение на экономику.
Ну да, еще, возможно, хочется избавиться от долгов по причине того, что непонятно, что будет с платежеспособностью населения в будущем, да, потому что, ну, это такое, конечно, немного обывательское мнение, но, насколько я знаю, с этим тоже есть проблемы в Германии, потому что население стареет в общем и целом. И хоть и гражданство налево-направо теперь будет раздаваться, но это уже крайняя мера, на которую идут, чтобы привлечь трудоспособное население извне в Германию, да, которые в дальнейшем как раз будут платить налоги, за счет чего эти долги будут покрываться. Может быть, с этим связано желание сократить эти долги на будущем?
На самом деле нет, потому что если ты рассчитываешь на то, что ты будешь привлекать больше людей, тебе тоже нужно... уже сейчас делать всю инфраструктуру в экономическом плане, в социальном плане, в строительстве, в квартирах, в инфраструктуре логистической в твоей стране, чтобы делать себя более привлекательным для всех иностранцев. Потому что, ну, не для всех иностранцев, а для иностранцев, которые тебе нужны. Да? То есть это для молодежи, высокообразованной молодежи, которая хочет приезжать в твою страну, если не ассимилироваться, то хотя бы интегрироваться в нее и экономически быть активной. И ты можешь посмотреть на примеры других стран, потому что ничего не нового под луной, и Германия не выдумывает вообще ничего нового. Ты можешь посмотреть, как один пример, на Японию, потому что все говорят, Япония — это страна, которая живет на 20-30 лет в будущем по сравнению с всеми остальными развитыми странами, по сравнению с те же самые Америкой, Германией, Францией, Англией. Япония очень рестриктивная к иностранцам, к иммиграции в свою страну. Они остаются такой мононацией, японцы. Они безумно постаревшая нация, и у них полностью неправильно перевернута пирамида демографии. Очень много стариков, и в стариков было, ну, по одному, максимум по полтора ребенка в среднем, и, соответственно, очень-очень мало молодежи, и у небольшого количества молодежи еще меньше детей, и, соответственно, в Японии у тебя получается, что уже сейчас на одного работающего человека приходится один старик, который нужно обеспечивать. И это тоже интересно посмотреть, как Япония с этим разбирается, а именно они очень сильно дигитализируют, очень сильно они автоматизируют. На все эти сервисы, там где раньше, лет 10-15-20 назад, тебе нужны были там 3-4-5 рабочих, чтобы сделать. Сейчас у тебя стоит или один рабочий, или у тебя стоит там 2-3 робота, которые заменяют вообще рабочего. Соответственно, тебе есть возможности прогнозировать, куда должна идти Германия, если же она пойдет в эту более рестриктивную роль и не будут приглашать иностранцев, чтобы улучшать свою демографию, демографическое состояние. С другой стороны, у тебя есть страны, такие как Канада, которые тоже намного более открытые были в сравнении с Германией, там, где был непрерывный поток иммигрантов туда, в Канаду, там, где у них был более селективный процесс отбора, кто из иммигрантов имеет право приезжать и оставаться по сравнению с Германией, потому что все-таки в Германии последние 15-20 лет это была не активная иммиграция, это была иммиграция, что именно мигранты приезжали в Германию и оставались здесь по политическим, по экономическим, по каким-то военным причинам, а не из-за того, что Германия активно делала searching, такой скрининг по всему миру и активно приглашая этих людей.
Ну вот, люди сами хотели ехать, и сами им нужно было сделать самим какие-то действия активные для того, чтобы приехать в Германию и здесь начать работать.
Так точно. Или же даже первоочередно и большие массы людей приезжают в Германию именно по причине войны. Иммигранты из Украины, также иммигранты из России вот последние 2-3 года. Сколько сотен тысяч, если миллион людей заехало из Украины, с России, с той же самой Беларуси после 2020 года сюда, в Германию. Та же самая причина в Сирии в 15-16-17 годах, когда приезжали люди именно из-за военного конфликта, а Германия их принимала по гуманитарным соображениям здесь. То есть это не люди, которые приезжают сюда, чтобы именно работать, а люди, которые искали здесь кровь, убежище и защиту. И, конечно, таких людей намного сложнее интегрировать, им нужно намного больше предоставлять, то есть инвестировать в них экономические ресурсы, в интеграцию, в образование и т.д. по сравнению с теми людьми, которые приезжают в начале своих 20 годов, да, уже имея за собой в рюкзаке образование, профессию и небольшое знание, и готовые в следующие 40-45 лет работать и улучшать экономику Германии. То есть это совсем другой посыл. И вот сейчас Германия так переставляет рельсы на то, чтобы сказать, что мы не только берем людей из-за, ну, прежде всего, гуманитарных соображений, но мы хотим еще набирать активно людей и делать рекламу Германии по всему миру и искать именно пунктуально те профессии или тех людей, или те направления, которые нам нужны и важны для будущего в Германии. Это или социальные профессии, или медицинские профессии, или разработчики, или инженеры, и т.д., и т.д., и т.д. Но связано ли это как-то с тем, что Германия сейчас более рестриктивна к своим бюджетам? А как по мне, нет. Как мне кажется, это даже ухудшает состояние, позицию Германии на этом интернациональном мировом рынке стран, куда высокообразованные люди могут перебраться. Если тебе говорят, ты хорошо образованный IT-специалист из Индии или хорошо образованный инженер из Индонезии, и у тебя есть возможность перебираться сейчас или в Германию, зная, что в Германии ты получаешь, скажем, достойную зарплату, но ты 7 минут должен платить огромные налоги, финансируя энергетический переход в Германии, профит которого будет только виден после 2040 года. Ты понимаешь, что из твоего брута, который ты будешь получать, ты будешь иметь намного меньше нетто. Или же ты можешь выбрать другую страну, как Швейцария или как Канада, там ты будешь получать ту же самую зарплату гросс, бруто, но твой net income, твой net доход будет намного выше, чем в Германии. Соответственно, этими законами, которые Германия сейчас принимает, она себя на этой мировой конкуренции тоже понижает и делает себя менее аттрактивной, менее интересной.
Да, звучит логично. Но получается, что все-таки эти 40 миллиардов было сэкономлено, да? Их нельзя было включить в бюджет на этот год. А что же все-таки с ними тогда можно сделать? Это же деньги, которые остались, которые были сэкономлены на кризисе. И получается, что их на что-то, наверное, можно будет использовать? Или придется вернуть долг? Или их, знаешь, как деньги напечатали, а теперь и они их растворят, и таким образом, снизив инфляцию?
Мне кажется, ты сейчас рассуждаешь как немецкие политики, которые делали бюджет и говорили, у нас же есть 60 миллиардов, они вот лежат уже у нас в кармане, нам же их выделили. Ну, куда-то же мы их должны потратить. И давайте дадим потом юристам это все проверить. И как-то в общем и целом они скажут какие-то рестрикции, но в финальной стадии мы все-таки их можем потратить. Может быть, не за год, может быть, за 2-3, а может быть, вернем, а может, вернем чуть быстрее. Ну, в общем, в целом, они уже у нас в кармане лежат. И Чтобы ответить на твой вопрос, нет, юристы, топ-юристы, ну, топ-судьи в Германии, они сказали, нет, вам выделили 60 миллиардов именно на борьбу с короной. Вы, как правительство, сказали, что борьба с короной у нас окончилась. Пожалуйста, все то, что вы не дотратили, верните обратно. И если хотите вытратить на дополнительные деньги, потому что вы говорите, сейчас у меня корона закончилась, но у меня есть огромные риски или огромные темы макрополитические, макроэкономические, макрокросс-генеративные темы, которые мне сейчас нужно тратить деньги здесь и сейчас, в 2024 году, будьте добры, тогда идите снова в Бундестаг, то есть ваш главный легислативный орган, принимайте снова пакет дополнительной помощи, но за который должны снова проголосовать 2/3 всех людей в Бундестаге. И тогда, если вы примете новый пакет помощи, да, тогда мы, как юристы, скажем, хорошо, пускай Европейский центральный банк снова выделит вам деньги. Вот примерно то же самое случилось в 2022 году, когда Россия напала на Украину, вышел Герр Шольц, наш бундесканцлер, и сказал, что нам сейчас нужно на модернизацию армии 100 миллиардов евро, которые были не запланированы, но которые должны быть предоставлены сиюминутно в Бундесвер, то есть в армию Германии, чтобы ее обновить и подготовить к любым угрозам. И тогда 2/3 всех людей в Бундестаге проголосовали за этот закон, и 100 миллиардов евро бюджет дополнительно получил в 2022 году. Но, снова возвращаясь к тому пункту, что мы обсуждали ранее, сейчас в Германии очень, скажем, правительство Германии стоит на очень тонком льду, там у них есть чуть-чуть больше 50%, и они понимают, что чтобы принять такие огромные законы, там тебе нужно 2/3 большинства, тебе нужно делать огромные поблажки, огромные уступки оппозиции, на которые они сейчас не готовы.
Ну, на какие-то уступки они пошли, потому что снизили финансирование многих зеленых проектов, а зеленые вообще-то входят в эту коалицию. И вообще странно, как так получилось, почему часть, довольно большая часть коалиции согласилась на то, чтобы, по сути, свою же предвыборную кампанию ну вот так вот задвинуть на заднюю полку и пойти на уступки здесь.
Да, именно. Но они были в ситуации цугцванга. То есть ты сейчас как правящая коалиция, и ты прав, правящая коалиция состоит из трех партий. Это зеленые, это красные СПД и это желтые ФТП. Их закон о бюджете 2024 года не приняли. У них было три возможности. Или же искать среди своих проектов их коалиции возможность сэкономить 60 миллиардов, или же выставлять на обсуждение всему пленуму, всему Бундестагу какие-то законы, надеясь на то, что 2/3 всего зала проголосуют. Соответственно, им нужно было не только их три партии, а нужно было еще подтягивать другие партии, четвертую, пятую, шестую, соответственно, делать им огромнейшие уступки. Или же третья возможность была в том, чтобы они распустили сейчас Бундестаг и сделали новые выборы, которые прошли бы очень-очень быстро. Но вот последний вариант – это самый худший для них, потому что они сейчас понимают, что по итогам выборов 2020 года у них есть очень-очень тонкое преимущество, 50 с чем-то процентов, по сравнению с оппозицией, которая в общем имеет где-то 40 с чем-то, там 46-48%. Если провести сейчас выборы, коалиция получит меньше 50%. И Шольц больше не будет канцлером. Соответственно, они боятся делать этот финальный шаг и распускать Бундестаг и делать новые выборы. Это они сейчас не будут делать. А вторая возможность – это договариваться с оппозицией и говорить им, что давайте все-таки как-то поменяем закон. А на это не пойдет оппозиция, потому что зачем им делать сейчас жизнь своих оппонентов, коалиции, которая правит, сейчас проще. Да? Потому что если сейчас оппозиция согласится, коалиция примет огромнейший закон, там где они огромные деньги вкачают в экономику Германии, это приведет к увеличениям зарплат, это приведет к уменьшению безработицы, в общем, довольствие людей, народа с коалицией, и, соответственно, коалиция, шанс того, что процент коалиции на переизбрание, которое будет через там полтора года, оно еще больше увеличится. Да, то есть чем это оппозиция? Оппозиция это нужно только в том случае, если настолько драконьи правила они ведут, то их рейтинг увеличится. это полностью в диссонанс идет с коалицией. Соответственно, осталась только единственная возможность коалиции как-то между собой искать и делить и уменьшать затраты среди своих трех программ. И в итоге самое больше на самом деле пожертвовала это зеленую, потому что очень многие проекты, которые они говорили в предвыборной программе, мы это ведем, мы это финансируем, мы это будем инвестировать на будущее. Им пришлось с этим попрощаться, но не только им, и красные вместе с Олафом Шольцем, и желтые вместе с Кристианом Линдером, они также сделали, ну, уменьшили свои растраты на свои программы, которые они обещали своим избирателям. То есть в этой ситуации можно сказать, что это луз-луз-луз ситуация была, но с большим акцентом на зеленых.
Угу. Ну и то есть по итогу получается... Кстати, да, интересно, как мы быстро от экономики скатились в политику, да? Но получается, что кроме того, что они свои же проекты подрезали и сократили финансирование, они еще и потеряли будущих избирателей, да? Потому что свои же предвыборные обещания они не выполняют. Да, не позавидую я коалиции на следующих выборах.
Так точно. У них остается единственное... Скажем, политика сама по себе, во-первых, мы можем только спекулировать, что там происходит. Все эти истории, все эти соглашения, которые происходят там в кулуарах и в их беседах, мы никогда не узнаем. Но, как по мне, для них остается только одна единственная возможность в коалиции делать все-таки так, чтобы профилироваться по отношению к другим остальным партиям, которые остаются в коалиции. И всегда говорить «да, вы должны были идти на жертвы». Да, мы хотели спасти стабильность Германии, потому мы все-таки уменьшили свои требования. Но посмотрите, по отношению к остальным двум партиям, которые еще в коалиции вместе с нами, а в общем три, мы, как партия тех же самых желтых или красных, или зеленых, неважно, мы все-таки намного меньше должны были урезать нашу программу, зато сделали так, что намного больше урезали другие. И как раз в этом отношении зеленые, как по мне, очень сильно проиграли. Но ты прав, может быть, мы немного поменяем ракурс с политической плоскости на экономическую плоскость.
Да, давай немножечко, может быть, в то, что нам, простым людям, больше всего интересно, это то, что же будет в ближайшем будущем с ценами на продукты, на товары народного потребления, как обычно говорят. И да, инфляция замедлилась, но я так понимаю, что с этими новыми ценами нам придется дальше жить, а они выросли довольно значительно, да, то есть инфляция в некоторые периоды была там до 7-8%, по-моему, вот, при этом зарплаты, ну, где-то, конечно, их зарплаты повышали в связи с инфляцией, но опять же, я не думаю, что, опять же, фирмы частные шли на то, чтобы повышать зарплаты в соответствии с 7-8% инфляцией и стандартные там 1,5-2% в год, как это обычно заложено в трудовых договорах, это был максимум. И получается, что люди в целом получают так же, но при этом продукты довольно сильно подорожали. И назад отката не будет, я понимаю. Цены не падают обычно. Вот. Замедляется их рост, что уже хорошо для нас. Да? Но какой твой прогноз вообще? Как, с чем мы столкнемся в ближайший год? И насколько это сильно отразится на нашей покупательской способности? Да? То есть это, наверное, то, что в конечном итоге больше всего нас беспокоит и волнует в экономической ситуации в стране, это то, какая будет у нас, как конкретного там человека или домохозяйства, покупательская способность, да? То, к чему в итоге сводятся все эти сложные изменения в ценах и в доходах.
Да, ты прав. Для нас главное понимать, что ждет нас, да? Что будет после всех доходов и расходов, и что останется как и того у нас в карманах. Я с тобой абсолютно согласен. Инфляция была, она была, скажем, в интернациональных масштабах небольшой, но как для европейцев она была огромной, 7-8% два года подряд. Соответственно, это суммированная инфляция около 17-18%, скажем. И это тоже в порядке вещей, что обычно при инфляции страдают... всегда самые слои населения с низким доходом, потому что процентуально они тратят больше на еду, которая тоже процентуально больше растет, чем средняя инфляция. Соответственно, если у тебя была средняя инфляция за два года 20%, это значит, что продукты подорожали у тебя примерно в среднем на 30-40%. потому что всегда есть некоторые товары, которые дефляционируют такой период и немножко балансируют твой средний уровень инфляции. И, конечно же, за 2-3 года 30% инфляции на продукты – это огромная величина. Но нужно все-таки понимать, что я с тобой не совсем согласен с уровнем повышения зарплат. Повышение зарплат последние 10-15 лет – это было выше, чем инфляция. Инфляция была в среднем 1.5%, а уровень зарплат повышался в среднем на 2.5-3% год к году.
Но все равно это не 7-8% инфляции, которая была в пике.
Нет, конечно, нет. Но если смотришь сейчас промежуток времени не только 2 года и говоришь, можно ли сейчас купить на зарплату больше, чем в 2021 году, я думаю, в среднем нет. Да? То есть в среднем нам не хватает примерно 5%. Но пускай пройдет еще так 3-4 года, там у тебя снова инфляция будет на целевых показателях 2%, а зарплата будет повышаться на 3-4%. И мы вот этот кризис отношения 2021 года к, скажем, не 2024 году, а к 2026-2027 году мы пройдем. Да, мы выровняем эти две кривые. Что я ожидаю? Я ожидаю на самом деле то, что инфляция сейчас она сильно замедлилась, она сейчас уже около 3%, в зависимости, как ты меришь, какие корзины, или 3, или 3,5%, то очень хорошо. То есть центральные банки сделали невероятно хорошую работу стабилизировать ситуацию после всех этих дополнительных вертолетных денег коронного времени. Сейчас будет понижение ставок. Понижение ставок центральных банков делает деньги, заем денег для индустрии намного дешевле. И, соответственно, сейчас должен идти по теории закона, увеличение индустрии, рост индустрии, соответственно, и увеличение зарплат, рост зарплат, уменьшение безработицы в стране, которое будет компенсировать не за месяц, не за два, но за 3-4 года всю эту инфляцию, которая собралась, аккумулировалась в 22-м, 23-м, 24-м годах. И это мой прогноз, что в среднем, скажем, в среднем по больнице в Европе мы забудем про эту инфляцию, которая случилась год тому назад, где-то через 2-3 года. Для нас мы привыкнем к новому уровню цен на продукты, мы привыкнем к новому уровню зарплат. И для нас что будет такое, как бы, в общем, нормальное. И в среднем люди в Европе будут жить не хуже, чем в 2021 или 2020 году. Но для этого еще нужно примерно 1-2-3 года. Это если брать среднее по больнице, среднее для Европы. Что же будет с экономикой Германии и, соответственно, как результат с нами? Вот это более сложный вопрос, потому что именно своими политическими решениями, своей политической волей Германия делает себя сейчас менее аттрактивной, менее интересной для индустрии. Соответственно, когда у тебя есть свободный выбор, ты как какой-то концерн, корпорация, будешь инвестировать в те страны, там у тебя дешевые энергоресурсы, есть экономическая стабильность, есть молодежь, которая готова работать на твоей корпорации и развивать ее. И в нынешнее время с нынешними законами, с нынешним налогообложением Германия сильно проигрывает тем же самым Австриям, Польшам, Чехиям, да, то же самое Франции. И это может быть самый большой такой макроэкономический риск для Германии, что все-таки кризис короны, кризис энергоресурсов, он будет пройден через год, через два, через три, и зарплаты будут расти. Но безработица в Германии может расти сильнее, чем в общеевропейском масштабе. Но это, конечно, было сейчас очень много теорий и кабы да кабы с моей стороны. Мой же прогноз состоит в том, что я до сих пор смотрю на европейскую экономику и на экономику Германии как на очень устойчивую, и которая будет медленно, но уверенно в ближайшие 3-4 года развиваться. Может быть, развиваться не такими огромными темпами, но по 1-2-3% мы будем из года в год жить лучше, чем в предыдущем году. Соответственно, пока что, если не будет никаких таких больших черных лебедей, то есть неожиданных ситуаций, которые полностью поменяют нашу парадигму жизни, я пока что не вижу огромных рисков для Европы и для Германии.
Слушай, ну звучит уже очень обнадеживающе, потому что, конечно, в связи с последними событиями и в связи с войной, которая все больше и больше стран, европейских в том числе, затрагивает, ну, не напрямую, но экономически. И все больше стран говорят о том, что надо перестраивать экономики, надо думать о реальной угрозе. И очень многие заговорили о том, что Германии в ближайшее время, возможно, будет сложно экономически. Но раз все радужно и прогноз положительный, значит, будем оптимистами и будем смотреть в будущее с оптимизмом. Будем продолжать инвестировать наши силы и наше время в экономику Германии. То, по сути, чем мы и занимаемся последние годы, с тех пор, как переехали сюда.
Так точно.
Ну, я думаю, на этой положительной ноте будем заканчивать сегодняшний выпуск. В целом, получилось довольно исчерпывающе. В некоторые темы погрузились более глубоко, в некоторые менее. Но я думаю, что основные аспекты мы затронули. Если у вас, слушатели, возникнут какие-то вопросы, если что-то мы недостаточно обсудили, какие-то темы недостаточно раскрыли, или вдруг мы тут, я в особенности, наговорили какой-то чепуху, вы обязательно пишите в комментариях, мы все читаем, и в одном из следующих выпусков или в тех же комментариях мы вам обязательно ответим, признаем, чтобы мы были неправы, ну или наоборот, расскажем, почему мы считаем так или иначе. Вот. Тебе, Артем, спасибо большое за этот интересный разговор. И, как всегда, позитивный настрой на будущее. Заходи почаще к нам в подкаст. Довольно часто бывают темы, связанные с политикой и экономикой, которые требуют твоего экспертного мнения.
Спасибо еще раз за приглашение. Мне тоже было безумно интересно. И до скорой новой встречи. И если будут вопросы у аудитории, с радостью отвечу.
Ну и напомню про необходимость подписаться на этот подкаст везде, где есть такая возможность, в том числе и на Ютубе. И давайте добьем количество подписчиков до какого-нибудь большого числа, пока Саша в отпуске, и ей будет такой приятный сюрприз по возвращению. Вот, ну, а если вы везде подписались и оставили отзыв, поставили 5 звезд, также есть возможность поддержать нас финансово и помочь экономике подкаста, чтобы она наконец начала сходиться. Так что да, для всех этих возможностей все ссылки, как всегда, в описании. А сегодняшний выпуск заканчиваем. Услышимся через 2 недели, как обычно, с новым интересным тематическим выпуском. Да, и всем пока.
Всем пока.